Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Неофіт». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Великі.
І так, в Російській Федерації четвертий раз інавгурировали Владимира Владимировича Путіна. І в цій связі хочемо поговорити з отцом, який політичний режим найбільш благоприятний для релігії, для віри. От давайте спочатку таке введення зробимо. Отець, от коли ви дивилися по телевізору, а може не дивилися, але слышали, як інавгурировали Владимира Владимировича, які преисполняли вас чувства в цій связі?
Я на ходу только бросил взгляд на экран, как раз я был в одном проходном месте, а когда я через час возвращался, там уже был хоккей. Но это было очень похоже.
Вот это было ужасно похоже. Чем же? С хоккеем.
Там хоккей тоже играли гимн, тоже все было очень торжественно и так далее. На самом деле, давайте определим системой, потому что режим благоприятный для религии и режим благоприятный для веры – это два довольно противоположных режима.
О, ну внесите, пожалуйста, ясность тогда.
Ну, для религии лучше всего Чингисхан, Тимур, Александр Македонский.
А, я понял. Да.
Вот, Янукович очень хорошо для религии. Вот, а вот для веры...
Или еще далее можно копнуть там туда, к Тутанхамону, да, я уловил вашу логику, да, вот если взять религию.
Эхнатон, но все-таки в истории религии древний Египет вписан как позитивное явление, между нами говоря. И вообще все мы вышли в этом смысле из могилы Тутанхамона, из гробницы Тутанхамона. Вы понимаете, до сих пор я боюсь... Ну, каждый раз ведь заново приходится определять разницу, различия религии и веры. И я бы сказал, что все-таки религия – это вопрос о смерти, а вера – это вопрос о воскресении. И я не уверен, что многие люди, которые считают себя христианами, что они имеют веру. Я боюсь, что для них даже воскресение – это ответ на вопрос о смерти, а не на вопрос о жизни.
Тонко. Отец, смотрите, если взять сейчас Российскую Федерацию, то, что там сейчас как бы... происходит. Скажите, пожалуйста, вот что сейчас с верой в Российской Федерации происходит? Вот так вот глобально. Как бы это вы все охарактеризовали, поскольку я смотрю ваши программы, ну, нередко, мягко говоря, с христианской точки зрения вы говорите на разные темы, там и философические, и такие экзистенциальные, такие глубокие, интеллектуальные, и задумываетесь над этим вопросом, я так подозреваю, перманентно. К какому выводу вы пришли?
Ой, во-первых, я совершенно... Вот что-то тут есть. Мне все время говорят, что я слишком заумно все делаю, философию. Вот, но я же философскую не заканчивал. Мне кажется, что я все время, наоборот, пытаюсь от сложного мира, в котором живет...
А вы наоборот, тогда не будут обвинять, да? Вы наоборот.
Нет, а что значит наоборот? Мне кажется, что мир... в котором есть духовные семинарии, академии, схоласты, что вот это очень сложный мир. А мир простой как раз там, где говорят о смысле жизни. Что же тут сложного-то? Вера в Российской Федерации примерно в таком же состоянии, в каком надежда и любовь. То есть, в общем, уже выпотрошили, но еще не заспиртовали. Но, пан Сергей, я вам такую... Один неприятная вещь скажу, вы только не обижайтесь. Мы живем вообще в эпоху, когда вера, надежда и любовь в кризисе во всем мире. Другое дело, что эпоха, это, я надеюсь, временная, но так или иначе, где-то начиная с 60-х годов, когда, ну, то, что называется поколение бэйби-бумеров, но это не совсем точно, это количество, а важно вот что – огромное распространение образования. И распространение образования – это и распространение уровня свободы. И тут, вот вы молодой человек, вы не помните, а нас в школе учили по Марксу, которому, кстати, на днях исполнилось 200 лет, собственно, позавчера.
Было, да.
Да, ой, это куда хуже, чем инаугурация, когда Юнкер поехал в Триер на открытие памятника Марксу и сказал, что Маркс не виноват в том, как реализовывались его идеи. Вот. Так вот, нас учили, что главное – это противоречие между средствами производства и производительными отношениями. То есть у человека уже есть трактор, но он еще крепостной, и тогда он устраивает бунт. Мы сегодня знаем, что это неверно, потому что после коллективизации, после Голодомора, те, кто оставлен был в живых, у них были трактора, МТС, но они были рабы. И, в общем, это повторяется по сей день. Значит, люди... Но на самом деле главное противоречие другое. У человека уже есть образование, он уже научился читать, но он, ну вот словами из «Деяний апостолов», понимаешь ли, что ты читаешь? Я боюсь, что сегодня уровень образования заметно отстает от уровня понимания. Если говорить о Путине, ведь в российском интернете кремлевские, ну или их чаще называют ольгинские тролли, они как раз выкатывают стандартный набор отработанных в КГБ аргументов. Аргумент номер один, я думаю, что у них просто есть методичка, и они прямо по цифрам. Боты, то есть это механизируемо. А вот Ангела Меркель сколько лет сидит?
Ну, два срока уже, по-моему.
Да какой два срока? Она сидит значительно дольше. Я сейчас проверю. Вот. Но Ангела Меркель действительно, она, как сказать...
Не, ну она поменьше-то Путина сидит, это точно. Ну,
100%. Она сидит меньше, но не намного.
Лет 10, мне кажется, максимум. Да, что-то мне подсказывает. Подсказывает.
2 года, генеральный канцлер.
Какого?
13 лет.
13 лет?
13 лет с 5-го года.
Ага.
Да. И лидер партии ХДС с 2000 года.
Ну, лидером партии-то пускай будет, он ничего страшного.
Но, видите, формально Путин только на год меньше, чем Ангела Меркель, потому что формально у него был интервал в виде Дмитрия Медведева. Неформально мы все понимаем, что это была фикция. Но, но допустим, даже Ангела Меркель сидит 18 лет. Рузвельт отсидел 3 срока.
Но с большими перерывами, между тем.
Рузвельт.
А, Рузвельт, да, не с Черчиллем перепутал, да.
Вот, Рузвельт. Вот. И какая разница между 13 годами Меркель и 13, скажем, годами Путина?
Ну, похоже, да, Путин все-таки религиозен, а Меркель все-таки верующая, если говорить по теме нашей программы. Да.
Нет, вы знаете, я даже религию КГБхи не уступлю, потому что Путин даже не религиозен. Путин циничен и глумлив. Религиозные люди, на самом деле я религиозный человек. Религия – это фундамент веры. Вера без религии – это как алкоголь без спирта. Поэтому
безалкогольное пиво, я так понимаю.
Нет, безалкогольное пиво – это как раз религия без веры.
Ага.
Вот религия без веры, ханжество – это безалкогольное пиво. А вот алкоголь без спирта пока еще не изобрели, к счастью. Значит, нам оставили красное вино и белое тоже немножко. Не, цинизм. На самом деле это то, что называлось, может быть, сейчас слово в ходу, мне очень нравилось, пофигизм.
Вот, отец, вас как историка очень интересно спрашивать, ну и как священника, но в данном конкретном случае, вот как историка, вот почему у Путина получилось? Благодатная почва в Российской Федерации была, или Путин какую-то нашел очень умную концептуальную линию, которая вот зацепила каким-то образом россиян? Вот как вы считаете, между двух вариантов какой более подходящий, или существует третий?
Нет, ни то и ни другое. Что значит «получилось»? «Получилось» подразумевает, что в России была какая-то перемена. Никакой перемены не было. Я вам больше скажу.
Ельцин – это перемена, кажется, нет?
Ну... Конечно, нет. Что вы. Номенклатура осталась прежней. Были многочисленные теперь уже социологические исследования, показавшие, что в России, как и в Украине, как и в Казахстане, как и в Азербайджане, состав правящей элиты изменился процентов на 15.
Отец, подождите, ну тогда давайте прыгнем уже в духовное измерение. Разве вы не ощущали перемен даже вот в духовенстве в конце 80-х, в начале 90-х? Разве там...
Ощущал. Убили моего духовного отца, священника Александра Меня. Образовалась огромная пустота. И эту пустоту никто не заполнил.
Ну, хотя бы тот факт, что его хоть слышно было, хоть какое-то время, это уже какой-то шаг перемене, разве нет? Потому что до Суровского так никого, после Суровского так никого не слышал, как Меня, кажется.
Отца Александра при жизни слышно не было, потому что он выступил два раза по телевизору, причем условием было, что он не употребит слово «Бог» в своем выступлении. Он сумел это сделать и при этом все сказать. Он выступал дважды в неделю, а иногда и трижды, в последний только год. Но вы знаете, я сейчас столько же выступаю. Но я не говорю о том, что я не того уровня выступатель, но интерес меньше. Вот. И в этом смысле он тоже не был очень-то услышан. Вот. Интерес к тому, что он говорил, был искусственным. И он был вызван тем, что кроме него не говорил никто.
А Чистяков, сейчас... Чистяков говорил тогда.
Чистяков 88-89 год, мы с Чистяковым были никто вообще. И никто из нас не выступал.
Не, ну я имею в виду уже 91-й, 92-й, 93-й хотя бы.
91-й, 92-й, 93-й мы выступали, и нас никто особенно не слушал. Интерес резко упал. И мы с вами отлично знаем, почему. Бабло. Потому что начало 90-х...
Побеждает зло.
Да. Оно не побеждает зло. Нет, бабло победить зло не может. Отсутствие бабла. Вот. Опять же, вы человек молодой. Но вот догадайтесь, чем я зарабатывал в эти годы?
Ох, интересно. Я думаю, вы что-то писали интересное, нет? А
за писание платят? Боже мой, я дожил до 70 лет, наконец узнаю такую странную вещь. Где я могу получить свою долю? Значит, в каком-то смысле, да, я писал. Я набирал на компьютере этикетки для видеокассет. И распечатывал. И кормил на это себя, жену и двух детей.
Видеокассеты были хорошие, отец?
Ой... На этот вопрос я буду отвечать только в присутствии адвоката. Там были боевики и эротика.
Боже мой, да ну что вы, неужели и эротика тоже был?
Да эротика-то ладно, просто не всегда по названию понятно.
С вами все интереснее говорить, отец, серьезно.
Но я же выполнял техническую работу.
Ну, понятно, вы ни при чем.
Нет, Освенцим это не я. Да. Вот. Отсутствие бабла значительно больше искушения, поэтому блаженно нищий духом. Ага. Просто нищие, совершенно неблаженные. И, собственно говоря, если так уж всерьез, то Путин пришел именно потому, что 90-е годы были очень голодные. Угу. Вот. И они были, очень голодные, они были очень несправедливыми. И в этом смысле я скажу так. Все человечество, прогрессивное, западное, оно, как я уже сказал, уже полвека пытается справиться с совершенно новой стадией развития, то, что называется информационное общество. Но применительно к бывшему СССР это двойная задача. Ну, как вот ГДР, когда вошло в состав Германии, наконец-то, как немцы мучились. Сейчас вот много говорят, что Северная Корея помирилась с Южной. Это не так. Это традиционный обряд выражения желания помириться. Он там каждый год совершается. Но Южная Корея уже даже не очень и хочет, потому что при мысли о том, что придется кормить и что-то делать с жителями Северной Кореи, если у ГДР с ВРГ был перепад в развитии в 2-3 раза максимум, то у Южной Кореи и Северной, минимум в 20, а по большому счету, наверное, в 40. Вот. И психологически люди сломлены. И вот здесь мы подходим к главному. Величайшей катастрофой 20 века является появление новой общности людей, советских. И исчезли украинцы, исчезли русские, исчезли евреи на территории СССР, и появились советские люди. И в этом смысле отец Александр Минь очень точно выразился про свою деятельность вот в последний год жизни, более-менее свободную и очень активную. «Пока охотники ссорятся, зайчики попрыгают». Mm-hmm. Вот вся наша деятельность – это прыганье зайчиков. Охотники договорятся, распилят планету между собой, вот, и всюду будет. Какое против этого средство? И я возвращаюсь к началу, к первому вопросу. Чем Германия с Меркель отличается от России с Путиным? Обратной связью. Потому что вы говорите, русские поддержали Путина. Но уж нет. Никто его не поддерживал. Вы понимаете, это, ну, как сказать, что Черномырдин был самый богатый человек в мире в какой-то момент. Его убрали с «Газпрома», и он сразу все богатство потерял. Если завтра в Кремле объявят, что у Путина апоплексический удар, и он по нездоровью не способен выполнять свои функции, и президентом становится, ну, скажем, Кирсан Илюмжинов, он, кажется, живой, вот, все сразу полюбят Кирсана Илюмжинова.
Да, он шахматы не променяет, отец.
На что? А, шахматы?
Да,
не променяет. Да вы знаете, да большой разницы между пешками и жителями России, в общем-то, нету. Значит, просто клеток побольше понастроить, и все. И главное, играть черными. Вот, это страна черных. Вот, что такое вот советский человек? Я бы выразил, выделил первую черту. Это человек без веры, без надежды и без любви. Когда этот человек приходит к Богу, это даже и религия без веры, без надежды и без любви. Это шаманизм. Вы понимаете, чем молитва отличается от заклинания? Молитва подразумевает ответ. То есть это вот как политическая жизнь в Западной Европе. На выборах спрашиваем, отвечаем. Заклинание – это молитва, которая не подразумевает ответа, боится ответа. Это молитва, которая приказывает. Но есть много разновидностей молитвы, но только не приказания. И поэтому шаман, колдун, заклинатель, он не получит от Бога ничего. Так вот… речь советских людей – это заклинание. И когда они говорят, что Крым наш, и когда они говорят, что демократия непобедима, неважно, в Украине они так говорят или в США, важно помнить, что все в мире можно победить, все в мире можно убить, растоптать, но и все в мире можно построить, ничего неизбежного нету. А Путин – это торжество фатализма, это торжество психологии обреченности. Психологии трусости и страха. И не говорите мне, что в Украине нету этой психологии. И когда мне человек на исповеди говорит, ну, обычно пожилой, там, лет 70, что «а какие у меня грехи?» А я до сих пор иногда встречаю таких людей. Ну, я, конечно, там, не упрекаю, ну, Господь простит. Но безнадежность, узость кругозора, необразованность – это ведь тоже грехи. Глухота, немота – это тоже ведь грехи. И, конечно, если я залезу под одеяло и буду там жить, у меня грехов не будет. Но разве это жизнь? Значит, сам факт, что я залез под одеяло, что я стал, извините, ватником, что я стал мещанином, говоря шире, это уже грех. И если я не вижу греха, это уже очень самый тревожный симптом.
Многие эксперты говорят, что вот еще чуть-чуть, еще вот буквально год-второй, и Россия рухнет, потому что там вот вся экономика завязла на нефтепродуктах, вот закончится нефть, закончится Россия. Другие эксперты говорят, вот там санкции, европейская община вот отвернется, вот уже отворачивается, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. чуть-чуть, еще немного, вот золотовалютные резервы там 5-6 лет, и закончатся все миллиарды Путина. Третьи говорят, да нет, наверное, продержится, но там уже недовольные в Кремле Путиным, некоторые недовольны, потому что он, так сказать, очень мягок, а хотелось бы привинтить и прикрутить гайки, а некоторые говорят другое, говорят, вот уже надоел Путин олигархам, вот они вот после этих санкций вот просто его сбросят, и там дальше куда сбросят, говорят. А десятые там говорят, вот у Путина уже наметился такой конфликт с патриархом Кириллом, вот просто вот конфликт конфликтов, и там уже тоже у Кирилла думают, как уже ж подойти к Путину, чтобы его там сбросить. И вы знаете, вот это вот какая-то круговерть вот этих вот сказок и таких псевдопрогнозов уже набило оскомину. Как вам кажется, что же на самом деле есть вот с точки зрения, снова-таки, как историка вас спрашиваю, да, в этом плане?
Я сказал, скорее, тут как раз с точки зрения катехизиса, с точки зрения веры. Дело в том, что есть апокалипсис. И чем меньше у человека веры, тем чаще он читает именно апокалипсис. И тем реже он читает Нагорную проповедь. Потому что вера нужна для того, чтобы подставить щеку, чтобы пожертвовать милостыню, а чтобы бояться предсказывать и вести разговоры пикейных жилетов о том, что сейчас будет, для этого веры не нужно, а только вот возьми апокалипсис и делай вид, что ты его толкуешь. Вы понимаете, эта психология, как бы сказать, человек отличается от обезьяны и от животных способностью мыслить, во-первых, то есть способностью прогнозировать будущее с большей-меньшей точностью и планировать будущее. И вот это извращение этой способности. Потому что планировать будущее надо для своего в нем участия. Планировать будущее надо с учетом нравственности. Вот все эти заклинания, они предсказания будущего не для того, чтобы участвовать в изменении будущего, а наоборот, чтобы освободить себя от активности, чтобы снять с своих плеч обязанность что-то делать. Потому что если Россия сейчас вот рухнет, ну, диктатура, значит, сегодня можно ни о чем не заботиться. Так вот, она не рухнет. Но на самом деле, даже я бы сказал, интереснее, потому что я не знаю, как сейчас вот в Киеве, а в Москве есть услуга в сотовом телефоне, можно посмотреть движение пассажирского автотранспорта, с которым в Москве довольно, в общем, скажем, прямо плохо уже стало. Почти как при советской власти, кое-где даже хуже. В Москве отменили маршрутки, во всяком случае, в центральной части города. В общем, можно крепко застрять. И вот ты стоишь на остановке, смотришь на экранчик, и там, и ты видишь, что троллейбус, ну, сейчас троллейбусы тоже отменили, только автобусы в основном, что, кстати, очень вредно, потому что загрязняется воздух. И видишь, что автобус в 5 минутах. Ну, ты стоишь тогда. Если я вижу, что автобус за полчаса еще, то я пойду пешком или дойду до метро. Когда в Евангелии Господь говорит, собственно, сама суть Евангелия, Царство Божие приблизилось. Вы понимаете, это все равно, как мне сказано, что на экране духовной жизни Царство Божие, Правда Божия, Сила Божия, они вот буквально в 5 минутах. И значит, я, пускай пока еще Бога вот совсем рядом нету, я не пойду пешком, я не пойду к метро, я не буду ловить такси. Я уже сейчас в расчете на то, что он вот-вот придет, я уже сейчас буду прощать врагов, я уже сейчас буду работать добросовестно, я уже сейчас буду, ну, просто стараться быть справедливым и добрым. Вот, потому что Бог рядом. Вот чуть-чуть еще, чуть-чуть. И не случайно там Альберт Швейцер, многие и богословы, и историки говорили, что вся суть Евангелия вот в этом 5 минут. Подождите, мужики, 5 минут, 5 минут.
Отец, смотрите, в чем дело. У нас сейчас тоже по телевидению много резюмируют. Вот, довели страну до такого вот состояния. А все почему? А потому что там те виноваты, те. А потом некоторые более просветленные умы говорят, да что те? Я виноват, мы виноваты, потому что не умеем выбирать. Вот не умеем выбирать, поэтому вот при власти такие люди, хапуги, халуи и, значит, так далее по списку синонимическому. Вот не умеем мы выбирать. Отец, вот та же ситуация и в Российской Федерации. Меня интересует духовный аспект вот этого вот умения делать выбор. Почему мы, ну, люди с постсоветским прошлым, не умеем выбирать тех, кто будет окончательное решение принимать за судьбу нашей страны?
Ну, я должен защитить избирателей, точнее, людей, потому что мало в каких странах из бывшего соцлагеря есть настоящие выборы. Вы понимаете, но что такое настоящие выборы? А что такое настоящая вера? Если раз в неделю забежать в храм, это настоящая вера? Конечно, нет. Настоящая вера, она как дерево. То есть на поверхности небольшое деревце и четырехметровые корни. Ну, особенно сливы, корчевал, знаю. Вот. Так и политика. Это ведь неправда, что в начале 90-х, когда в России выбирали Ельцина, а в Украине выбирали Кравчука, Кравчука вообще выбирали, или он сразу ушел, и там у вас был Кучма? Я что-то не очень знаю, к сожалению.
Ну, Верховная Рада тогда его как первого секретаря ЦК, Украина, да. А потом уже на первых выборах он Кучме проиграл. В 93-м, то есть, да.
Действительно, выбранный был Кучма.
Да.
Видите, это принципиальный момент. Но ведь сказать, что выборы Кучмы или выборы Ельцина были настоящими выборами, можно только очень условно. Потому что настоящие выборы, они как деревце с глубочайшими корнями. Ну, например, для настоящих выборов должна быть независимая пресса. Независимая пресса возможна только там, где есть свободная экономика, там, где есть независимые суды. Ни в России, ни в Украине, ни в Белоруссии, Азербайджане, ну, про Казахстан, Таджикистан я уже не говорю, независимых судов и настоящей свободной экономики не было, потому что свободная экономика без разделения властей невозможна. Значит, мы выбирали все время по принципу наименьшего зла. И поэтому там Новодворский, отец Глеб Якунин, да и в Украине, насколько я знаю, многие люди из тех, кто сидел за украинскую нацию, за украинский язык, патриоты Украины, те, кто сидел в 70-е годы, в 80-е, они не были избраны, а голосовали за бывших партийных, потому что надеялись на то, что те вот сейчас вот дадут нормальный кусок хлеба, не позволят всему развалиться. Они не дали развалиться, но они и не дали жить. Они сохранили старую систему, но это система не свободы. Поэтому сильно упрекать избирателей не надо. Ну, простейший пример. Ну, давайте возьмем Армению, вот которая сейчас, кажется, тьфу-тьфу-тьфу, через правое плечо, победила все-таки наконец свободолюбие. Но что значит победила? Там есть российские военные базы? Есть. Все. Товарищи армяне, не расслабляйтесь, потому что если в вашей стране есть российские военные базы, подлинная победа возможна только, когда эти базы исчезнут. Грузия. Там были российские войска под кличкой миротворцев, белые каски, и домиротворничались до того, что завоевали треть Грузии, Абхазию. Это еще хорошо Саакашвили отбил в свое время Аджарию, а ведь зарились и на Аджарию. Значит, настоящие полные выборы – это вообще довольно длинный и сложный процесс. Их не было пока ни в Украине, ни в России. А с чего начинается избиратель на выборах? Ну, много говорят, насколько я слыхал, когда я бываю в Украине, символом стала почему-то гречка. Вот, что украинский избиратель за гречку проголосует за кого угодно. Не знаю, почему гречка. Вот. Но я думаю, что нет. Я думаю, что проблема в видении будущего. Я опять возвращаюсь к вере и к надежде. Потому что, ну, почему Марченко пошел скорее на смерть, чем предал свои идеалы? У него были идеалы. Есть ли идеалы у среднего украинца, у среднего русского? Идеалы выше, чем прожить сегодняшний день. Вы понимаете, ведь в Евангелии есть слова о том, что не заботьтесь о завтрашнем дне, он прокормит себя сам. Заботьтесь о сегодняшнем дне. Формально это похоже на латинскую поговорку того же времени. У древних римлян, современника Иисуса, была поговорка «Карпе дием» – «Лови день». То есть «Живи одним днем» – такая экзистенциалистская поговорка. Мы смертны, давайте сегодня есть, пить и веселиться. Секундочку, еще полминутки. Но ведь Спаситель, когда призывает жить сегодняшним днем, он же при этом говорит не хлебом единым жив человек, а Словом Божьим. Значит, давайте не откладывать чтение Евангелия на завтра, давайте не откладывать свободу на завтра, не откладывать риск свободы на завтра, а все это пытаться реализовать сегодня.
Отец, вы знаете, вот вы говорили, я вспомнил, что мне как-то посчастливилось, да, одним из последних взять интервью у Любомира Гузара, да, блаженнейшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви до 2011 года. Буквально за месяц это интервью случилось, и через месяц вот не стало, вот, скажем так, символ морали и совести нации нашей страны. Вот так мы его как бы видели, да, за его жизнь, да и сейчас тоже. И вот мы тогда говорили вот на схожую тему, как вот с вами говорим, только это не значит, что я пророчествую что-то такое плохое, просто тема подходящая. То есть он там говорил следующее вот по поводу выборов, да, он говорит, не бойтесь спрашивать у политиков, как они относятся к вере, к религии, во что они верят, ходят ли они в церковь, причащаются. Он сказал, что видит в этом большую проблему, что наши средства массовой информации и вообще журналисты и люди как-то этим очень слабо интересуются. И в этом, ну, если не основной, то очень серьезный корень бед, что у нас при власти люди, скажем так, очень часто, которые только на показ показывают свою веру, глубины не переживая, да, то есть вот в этом была проблема. Это была, скажем так, лебединая песня блаженнейшего Любомира, да, это интервью мы неоднократно повторяли. Как вы считаете, вот с этого может произойти, ну, качественный и количественный, там, не знаю, за Гегелем, да, переход в качественные выборы, да, в то, чтобы увидеть больше правды об избраннике. Как вы думаете?
Ну, вы понимаете, у нас есть российский пример, потому что и в России в 89-м году, в 90-м, в 91-м много говорили о том, что хороший политик не должен быть атеист, не должен быть коммунист, а должен быть верующий православный человек. И что мы имели в результате? Мы имели в результате политиков типа Ельцина, которые стали ходить в церковь, которые стали отстраивать церкви. Вон храм Христа Спасителя построили, в Москве сотни храмов понастроили. И что же? Спрашивать надо не только об этом, мне кажется. Это условие желательное, но совершенно недостаточное и ничего само по себе не гарантирующее. Мы выберем человека религиозного в лучшем случае, но честив ли он? Имеет ли его набожность силу веры? Простейший пример, и тут я скажу и как историк, и как верующий человек, самое скандальное в правлении Путина, это первый правитель России, который развелся с женой, развелся, будучи уже на престоле. Ну, если не считать Ивана Грозного. Но тут, кажется, своих... А нет, одну сослал в монастырь. Вот. Ну, Генрих VII. Но, в принципе, даже при большевиках это было немыслимо. Полковник КГБ, который разводится, его увольняли сразу. В этом смысле Путин в каком-то отношении развеял миф о чекистах, потому что вместо Дзержинского Путин – это как вместо апостола Петра, ну, товарищ Огурцов. Я уж не знаю, знает ли вы сегодня, был такой фильм «Карнавальная ночь». Вот. Значит, надо смотреть, и в этом смысле мне ближе западный принцип – обратная связь. Если я спрашиваю, христианин ли политик, обратная связь очень слабая. Он мне отвечает: да, я христианин. И на предвыборном плакате он может сфотографироваться и с патриархом Мирославом, вот, и с Папой Римским, и сколько таких плакатов мы видели за все эти годы относительной свободы. А спрашивать надо о другом. Спрашивать надо, какая его собственность, в какой квартире он живет, был ли он на учете в КГБ, был ли он членом КПСС. Порошенко был членом КПСС?
Вот вы знаете, вы меня врасплох застали, даже не знаю.
Видите?
Честно говоря.
Видите, пожалуйста, то есть, на мой взгляд, это просто вот самый первый вопрос, который надо было задавать. Я такие вопросы задавал, и мне всегда отвечали: ну, других-то нету. Я всегда думаю, да что ж такое-то, в России 140 миллионов человек, и мы, не найдем из 140 миллионов никого? Как это может быть? Вот, нет, послушайте, это какая-то, я вот взглянул биографию президента Порошенко, меня потряс, надо сказать, первый факт, который мне бросился в глаза. Порошенко болеет сахарным диабетом.
Да, это правда.
Послушайте, человек, больной сахарным диабетом, делает сладости. В этом есть какая-то удивительная, какой-то удивительный парадокс. То есть это скорее честь и слава, потому что болеть диабетом – это на редкость неприятно и очень морочно. Я его стал, пожалуй, больше уважать. Вот. Но, а вы знаете, вот человек в 1984 году пошел в армию. Да? Вот. Вероисповедание православное. Но в комсомоле, я полагаю, он точно был. Вот.
Это факт.
Ну, в общем, вот. Я сам был в комсомоле тоже, поймите меня правильно. Вот. Ну и спрашивать, лгал ли он. Американцы разочаровались в Клинтоне, когда он заявил, что у него не было секса с женщиной, значит, сотрудницей Белого дома. Но он потом оправдывался, что он под сексом имел в виду не то, что у них было. Но американцы взвелись, потому что в Америке за лжесвидетельство под присягой, Клинтон говорил, под присягой вообще дают срок, и не маленький. А тут президент страны под присягой солгал. И, в общем, это похоронило его как политика. Вот. Ну, как они терпят нынешнего, я не очень понимаю, но, видимо, нравы изменились.
Но пока не лжет, наверное.
Кто?
Трамп.
Этот?
Ну, про секс, да, я так думаю, пока.
Лжет, потому что он пытается...
Ну, не под присягой лжет, пока не под присягой, пока просто лжет.
Вы верно заметили, пан Сергей, он лжет не под присягой.
Вот.
Вы вредный человек. Я, наверное, где-то в глубине души, может быть, даже свидетель Иеговы или баптист, потому что Господь ведь что в Евангелии сказал? Не клянитесь головой даже своей. Господь запретил присягать. Поэтому свидетели Иеговы, ну и многие баптисты, не служат в армии. Там надо присягать. Но у свидетеля Иеговы еще и все-таки «не убей», слава богу, играет. Вот. Так вот, нельзя лгать, как говорил один герой Михаила Афанасьевича Булгакова, ни по телефону, ни Бизонова, ни под присягой, ни без присяги. И главный принцип в этом смысле обратной связи – чем ты выше метишь на должность… Как в древневавилонских мифах герой, входя в подземное царство, проходил через 7 ворот. Отсюда православная легенда о мытарствах. У каждых ворот сидел таможенник, который что-то брал в качестве налога за вход. И человек в одном месте оставлял кошелек, в другом снимал куртку, в третьей – штаны. В общем, в подземное царство, в царство мертвых, он входил голенький. Как и все мы голенькими в гроб ляжем. Вот. И если человек хочет быть президентом, Он должен перед нами быть как голенький. Мы должны знать каждую его копейку, каждую копейку его семьи, где и когда он пил молочный коктейль, где когда он пил коньяк, куда он летает на самолете и так далее. Если он хочет быть начальником управы, там, городского управления, ну, тогда пусть штаны оставит при себе, а про деньги мы все-таки очень поинтересуемся. То же самое относится к патриарху, к папе римскому, к священнику. Мы все, поднимаясь в своих возможностях, должны подниматься и в своей открытости. Так вот этого избиратели не требовали. А вы знаете, сколько раз? Вот я у себя в общине каждую Пасху даю, подготавливаю финансовый отчет и распечатываю. Ну, так по интернету-то все как бы получают, но многие еще пожилые люди не пользуются интернетом. Так мне одно время была такая община, женщина, и она говорила: «Нет, отец Яков, ну что вы, я вам доверяю». И что характерно, эта женщина довольно скоро ушла. Потому что это все равно, как если бы мне жена сказала, что, ну, в общем, понятно. Вот. Люблю, поэтому все общее. Вот. Так что нет, нет. Доверие как раз на том и основано. Я тебе доверяю не то, что ты правильно потратишь, а что ты про все мне скажешь. Вот. Наше доверие к Богу, оно ведь о чем? Оно не о том, что Бог сделает мне хорошо во всем. Оно о том, что если у меня будет, скажем, раковая опухоль, я не надеюсь, что Бог меня защитит от рака. Я не надеюсь, что Бог сделает меня бессмертным и не даст мне умереть. Но я надеюсь, что если у меня будет рак, или когда у меня начнется уже совсем там предсмертная боль и агония, я надеюсь, что Бог коснется меня благодатью и даст мне какое-то утешение, какое-то послабление. Не силу перенести, потому что есть силы, нет ли силы. Агонию все проходим. Вот. Я надеюсь, что мне сейчас Бог даст подготовиться к смерти, чтобы, когда я буду дряхлый, обнажилось не злобное какое-то мурло, которое где-то в глубине души меня сидит, а чтобы это мурло исчезло хоть немножко. Вот. Значит, тоже относится к политикам. Угу. Вот, нам не нужно красивое лицо.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми перейшли вже за екватор ще 12 хвилин тому. Це означає, що є можливість у вас ставити свої запитання 044-577-56-45 або 46 і 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. 45. Сьогодні говоримо про віру, про релігію, про державу, де найкраще розвивається, скажімо так, ґрунт, за якого політичного режиму. Так би десь можна було охарактеризувати нашу сьогоднішню тему. Отець, у нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо далі по сценарію інтерв'ю. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так.
Отець Яків, у мене до вас і пропозиція, питання є. Ви згадали про Карла Маркса, а він у своїх творах, прочитайте, що він сказав про Росію, бо це було не одруковано десь там.
Ну, і що ж він сказав про Росію, пані Ліні?
Я не Яворівську почитайте. Дуже такі правдиві слова. Це одне.
Тепер так що Маркс про Росію сказав?
Сергій, я тобі покажу.
Ой, не надо, це дуже грубо.
Я позвоню тобі на в редакцію.
А так що ж говорив про Росію Маркс? Є і грубість убрати, суть оставить.
Ну, дело в том, что, панове, тут есть одна маленькая пикантная подробность. Маркс говорил не о России, Маркс говорил о славянах. А-а-а. И в этом смысле А-а-а. Маркс был такой же расист, как Гитлер. Он считал славянство, славян, включая и поляков, и украинцев, ну, чем-то вроде слизи. Народом вредным, нецивилизованным, некультурным, стоящим на пути прогресса. Но, конечно, особенно резко он отзывался о русском империализме. Ну, тогда это было в порядке вещей. Другое дело, что германский империализм был ничуть не лучше. Но Маркс разделял. Кстати, антисемитизм тоже, как всякий выкрест. Ну, не всякий, можно считать выкрест, но не антисемит. Но проблема ведь в другом, в том, что у Маркса есть две особенности. Одна – это материализм. А материализм, который считает человека производным от внешней среды. Многие ли из нас против этой позиции? Кто из нас не скажет, как потопаешь, так и полопаешь? А ведь это неверно. Мы, Бог нас кормит. А как мы топаем, как мы там зарабатываем, это все очень и очень условно. Особенно в современном мире, который намного сложнее, чем собирание грибов и ягод. Вторая особенность Маркса, и об этом очень часто забывают, а я все время напоминаю, это был апологет терроризма. Он называл это эксцессы. Другое дело, что он здесь был не одинок. В XIX веке так рассуждали почти все. Мы отметим слово «почти». В XIX веке был и создатель Красного Креста, были уже и католические пацифисты, было уже движение во всей Европе, из которого потом родились Женевские конвенции, конвенция о военнопленных, о правилах войны. То есть постепенно путь к миру во всей Европе. Мечта, которую заложили иренисты XVI века, римо-католические и протестантские теологи. Достижение мира, мечта, ну, о которой писал и Эразм Роттердамский, у него сочинение «Князь мира». Для Маркса это все был нож острый, кстати, как и для Лютера, который не мыслил прогресса без войны. Это антихристианство. Вот, поэтому я на двухсотлетие Маркса там подобрал из него цитаты, прямо скажу, зубодробительные, потому что, конечно, за Голодомор Маркс ответственности не несет, или за резню, которую устроил Богдан Хмельницкий, еврейскую. Вот, но прощать это Марксу совершенно недопустимо. Философ он слабенький, экономист, ну, принадлежит он истории как экономист, но тем более опасны любые хорошие слова о человеке, который воспевал просто смертоубийство, который оправдывал, например, расстрел, кажется, 60 священников и кардинала-архиепископа Парижа, ну, римо-католики, конечно, все, в 1870 году и говорил, что коммунары были вынуждены это сделать. Их немцы заставили своей осадой. Это типичная логика террориста. Не я убиваю, вы меня вынуждаете убить. И вот это все было развращение духа, которое привело к трагедиям 20 века и к нынешнему.
Отец, смотрите, я нашел одну цитату Маркса. Вот смотри, мне кажется, очень интересная, и она, эта цитата историческая, но по мнению Маркса она историческая. Интересно узнать, как вот вы, как историк, историку, чем ему ответите. Далее цитата. «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуоза в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Вследствие Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». Конец цитаты.
Да-да-да. Но еще раз скажу. Во-первых, это включает в себя украинцев. Маркс их совершенно не выделял. Во-вторых, это неверно. Это приходится слышать и сейчас. Это писали многие русские публицисты XIX века. Например, князь Алексей Толстой в своей «Истории России от Гостомысла». Вообще сравнение Ивана Грозного с преемниками Тамерлана и Золотой Орды, оно было достаточно тривиальным. Но оно было подцензурным. И оно было неверным. И вот почему. Дело в том, что из раба плохой солдат. А Россия прекрасно воевала и прекрасно воюет по сей день. И когда смеются над российской армией, которая пьет и курит, и ленивая, и расхлябанная, смейтесь, смейтесь, пока вы не потеряете очередной кусок территории. Вот, потому что количеством задавят. Российская ядерная бомба не такая прицельная, как американская, это факт, но зато у нее убойная поражающая сила выше, чтобы это компенсировать. Не надо недооценивать силы зла. Это не рабы, к сожалению, потому что раб чувствует, что он раб. Он недоволен рабством. А Россия – это скорее солдатская страна. И чтобы вполне понять, что это такое, ну, я не знаю, читайте Шевченко, потому что вот он был отдан в солдаты. Это ведь страшная участь. Но Шевченко даже в солдатчине оставался человеком. А многие ли украинцы в советской армии оставались людьми?
Шевченко грозился Бога проклинать. Знаете, тоже надо осторожно Шевченко считать, хотя он наше все, конечно. Причем
не грозился. Грозился, так ведь не проклял же. У поэта это фигура речи. А мы Бога благословляем формально. А на самом деле наше благословение хуже проклятий. За что мы благословляем Бога? За то, что прожили сегодняшний день живы, благословлять Бога надо за то, что Он есть, за то, что Он защищает от моего греха окружающих, за то, что Он прощает мне зло еще до того, как я попрошу прощения. И поэтому надо просить прощения, догоняя Божье милосердие. А мы благодарим Бога за кусок хлеба, а не за частичку благодати, которую Он каждый день дает. И мы ею живы, а не своим куском хлеба.
Отец, смотрите, я в последнее время увлекся, так сказать, блицами, да, такой жанр интервью. Мне кажется, он очень, очень емкий, потому что дает возможность в конце программы делать такие точечные, иногда даже лазерные, да, месседжи, то есть посылы, да, о чем же мы говорили, и оно запоминается, да, всегда запоминается то, что в конце сказано, такой подытог. И общаясь с вами, решил тоже вот такое что-то нечто подготовить, да, то есть блиц подразумевает то, что вопросы краткие, ответы могут быть очень краткими или не очень краткими, но тоже такими ёмкими, да? Вот. И вот мой первый к вам вопрос. Знали ли вы за историю от цивилизации самый лучший пример развития церкви и веры в каком бы то ни было государстве? Можете ли этим примером поделиться?
Нет. Таких примеров в истории нету, потому что расцвет религии и веры начинается там, где заканчивается государство. Именно в этом, к счастью, счастью Украины XVII века. Страна, оказавшаяся зажатой между Турцией, Польшей и Россией, и немножечко империей Габсбургов, пережила такой расцвет, который до сих пор не повторялся. Расцвет эпохи Могилы, расцвет барочный. Это действительно в каком-то смысле пока вершина украинской культуры. Расцвет религии и веры – это меннониты в Америке, свободные колонии. Расцвет религии и веры – это моравские братья, ну, которые, естественно, в Моравии. То есть расцвет религии и веры – это община апостолов в Иерусалиме. Община гонимой, но община в духе.
Второй вопрос. Должна ли церковь спасать государство?
Кто бы, должна ли мышка спасать кошку? Смешной вопрос. Нет, церковь не должна спасать государство, и церковь губит государство, когда приходит на помощь государству. По одной простой причине. Государства нет, есть государственные деятели. Церковь должна спасать государственных деятелей, вдохновлять их, но не тем, что она сидит в парламенте и машет кадилом на праздниках, а тем, что она говорит на проповеди, тем, что она говорит на исповеди, тем, что она пишет, минуя все каналы официальные. Пусть идет конкурс серых кардиналов. Вот тогда наши политики, глядишь, и перестанут быть ханжами, а потихонечку поймут, что быть христианином – это означает не держать свечу под спудом, но и не ставить эту свечку на трибуну парламента, рады или думы.
Назовите три главных беды России.
В России 140 миллионов бед. Как я могу назвать три главных? Ну, главное – это я. Вот. На втором месте тоже, наверное. У любой страны масса бед в виде ее жителей. И у каждой страны есть три главных благословения – Отец, Сын и Дух Святой. И эти три благословения могут победить и дураков, и дороги, и что угодно, вплоть до сахарного диабета.
Видите ли вы, скажем так, в ближайшее время качественное изменение в Украине с высоты, так сказать, своей колокольни, пребывая в России?
Я в России в окопе сижу, в подполье. Что можно увидеть из подполья? Но у меня есть перископ в виде интернета. И все-таки я бываю в Украине. Это, для меня это принципиально. Это не просто виртуальная для меня страна, как США или Германия. Вот, потому что это важно. Мой ответ пессимистический. Мое знание пессимистично. Я боюсь, что и Россия, и Украина будут медленно загнивать, что наше счастье, что есть Запад, более богатый, оборачивается нашим проклятием, потому что лучшие люди уезжают на Запад, и остаются персонажи вроде меня, которые уже пассивные и ничего не могут. Вот, знание мое пессимистично, но все-таки я имею оптимизм по вере, потому что каждый день рождаются новые люди, в них заложен порыв к свободе. Значит, главный источник надежды и благословений, хоть в России, хоть в Украине, это роддома.
А считаете ли вы сейчас положение дел во всемирном православии историческим?
В смысле важным?
Да.
Да нет, конечно. Кстати, к католикам, к протестантам это тоже относится. Мы совсем на обочине истории, и слава Богу, потому что именно с обочины христиане и должны творить историю. Спасителя распяли за городской стеной, у свалки. Его распяли на обочине жизни. И люди проходили и смеялись. А совершалась там мировая история и спасение этих самых людей. Поэтому нас... как говорил святой Франциск, наше счастье не то, что есть собор святого Петра, а то, что мы сейчас подойдем к монастырю, и на нас ведро помоев выльют. Ну, известный эпизод из «Цветочков». Вот. Так вот, мы блаженны не тогда, когда нас пускают в Организацию Объединенных Наций речь толкнуть, а тогда, когда над нами смеются, а смеющийся человек, ну, он чуть-чуть расслаблен. И мы здесь ему должны как-то впендрюлить истину о воскресенье, любви и надежде.
Ну и последнее. Худшее в отношениях России с Украиной позади или еще впереди?
Я думаю, позади. Я надеюсь. Но дело в том, что на протяжении этих 30 последних лет относительной свободы я видел советского человека и в украинской ипостаси, и в российской ипостаси. Я видел его бедным, оголодавшим в 92-м году, да и позже, естественно, тоже, в 90-е. Я видел его богатым в тощие годы 2000-е. И вы знаете, как вино, как водка – она никому впрок не идет. Хорошего она делает похуже, плохого она сделает совсем плохим. Так вот, если сердце гнилое, и богатство развращает, и бедность развращает. И в этом смысле сегодня, когда нищает Украина и нищает Россия, злорадствовать, что мы нищаем, и надеяться, что из нищеты вырастет мир и цивилизация, не надо. Они вырастают из порыва к добру, они вырастают из порыва к вере, из готовности чем-то пожертвовать, временем хотя бы, ради истины, ради ее поиска. Вот на это уповать. И не думать, что все может, что можно вот зарабатывать на гречку, а какие-то высшие силы устроят историю к нашей выгоде. Нет, невозможно такое. Надо крутить педали самим.
Ну что ж, отец...
Каждый крестится сам. Никто за нас крестного знамения на нас не положит.
Ну, факт. Спасибо вам за эту программу. Я получил от нее огромное удовольствие. Надеюсь, то же самое скажут и наши слушатели. Осталось только анонсировать... программу следующую.
Вообще можно поговорить о формах гражданского действия. Я чуть было не сказал сопротивление, но в Украине-то сопротивляться как бы не очень надо. А вот о формах гражданского действия, ненасильственного. Вот какие формы приемлемы, а какие нет. Опять же, я прошу прощения, я вспоминаю Томаса Мертона, вот, биографию которого я сейчас погружен. Потому что вот его подчеркивание, что мирным должно быть само действие, а не только мир как цель. Когда один его знакомый сжег себя в знак протеста против войны, он был просто в ужасе. И мне кажется, что сегодня очень часто недостает именно понимания того, что протест – это не обязательно Майдан. Майдан, бархатная революция, протест на площади – это как месса, это как литургия. А главное, это совершается с нашей стороны в промежутке между ними. И вот когда мы в промежутке не занимаемся добром, тогда мы и на воскресную службу придем и будем удивляться, чуть нам скучновато. Ну, конечно, будет скучновато. Ты 6 дней, ты что делал? Вот. Долги из должников выбивал. Ну, конечно, тогда тебе в воскресенье скучно с Богом. Значит, надо 6 дней делать так жизнь, чтобы в воскресенье понять, где ты присутствуєш в храмі.
Це був отець Яків Кротов в програмі «Неофіт Вів» ефір Іваницький Сергій. Спасибо огромное, отец. Слава Ісусу Христу.
Слава віки. З Богом.